Ну вот сегодня попросили обозначить тему, на которой мы могли бы с вами вести беседу. И эту тему, знаете ли, назвали таким образом, как «Духовно-нравственный кризис современной цивилизации». Как звучит здорово. Ну еще, самое главное назвать тему так, чтобы она звучала. А что там дальше будет, это не имеет никакого значения. Вот ведь это так наш мир устроен. Откушу сейчас. Ну что же у меня в рот? Нет, вот смотрите, я не согласен. Совершенно не согласен. О том, что сейчас кризис, и, по-моему, и говорить нечего. Причем, если бы только был один кризис, на самом деле, это их миллион. Посмотрите, ну, духовно-нравственный, кажется, это понятно. А посмотрите на другие кризисы. Информационный кризис какой. Вы никогда не узнаете, где правда, где ложь. Где чистота и святость, а где напротив порок и безобразие. А кризис политический, а кризис экономический, а кризис экологический. Чего только, я вам скажу, каких только кризисов нет. Да, просто наш мир наполнен кризисами. И... Знаете, любопытная картина, что умный человек, или так, ну, хоть немножко умный, когда он идет и на каком-то месте спотыкается, то он уже запоминает это место. Вот я видел, как опытные водители, ну, едут хорошо, хорошо, вдруг раз тормозят. Я говорю, в чем дело? А тут ямка. Вот, думаю, надо же это как. Итак, умные, опытные люди всегда запоминают те опасные места, где что-то угрожает. Человечество удивительным отличается умом. Как, знаете ли, точно как у Гоголя, каждый раз на том же месте. Так вот и сейчас. Не нужно думать, что именно только в наше время мы переживаем вот тот кризис, который является основной темой, ну, нашей встречи. Отец, извините, а я говорю, давайте, идите. Вот у нас искушение, я вам помешал, наверное, да? Нет? Ну ладно. Да. Не нужно думать, что будто бы мы являемся только единственными свидетелями вот того духовно-нравственного кризиса, который наблюдаем сейчас все мы, по-моему, без всякого исключения. Ничего подобного. В истории это проходило, имело место неоднократно. Какую эпоху не возьмите. Особенно хорошо это знают историки. Особенно хорошо это те знают люди, которые хотя бы один раз прочитали Библию. Все прекрасно видят и знают, какие ужаснейшие были катастрофы, падения именно духовно-нравственного порядка. Доходило до того, что уже сама природа, если не выдерживала буквально тех злодеяний, той крови и всего аморального и бездуховного, что наполняло мир. Поток, Содом и Гоморра, страшные войны опустошительные, эпидемии, чего только не было в истории. Поэтому первое, о чем хочется сказать, поздравляю, ничего нового нет. Духовно-нравственный кризис именно носит тот же характер в плане человеческого, но он совсем другой, в силу того, что научно-технический прогресс предоставил сейчас в руки человека такие средства, которых никогда в истории не было. Никогда. Вы обратите внимание, когда Христос в Евангелии говорит о тех признаках, которые будут свидетельствовать о наступлении, о приближении конца света, то говорит о каких вещах? Войнах, землетрясениях, голоде, восстанет народ на народ, царство на царство. Простите, когда этого не было? Назовите в истории хоть, наверное, один момент, когда бы этого не было. Всегда где-то землетрясение, где-то голод, где-то насилие, где-то кровь. Всегда это было в истории. Но сейчас эпоха принципиально иного порядка, и опять-таки в силу того, что в руки человека попали такие средства разрушения, уничтожения и, что является темой нашей встречи, разложение человека, которых никогда в истории не было. Никогда. Теперь есть такие средства, которыми, с помощью которых можно воздействовать на весь мир, на все народы, на все человечество. Причем воздействовать с такой силой, что трудно человеку, на которого обрушивается эта лавина, скажем так, информации, трудно уже ему буквально бывает удержать на своих плечах. Что там Атлант держал на плечах небесный свод? Он, наверное, был легче, чем то, что приходится современному человеку выдерживать. Обратите внимание, чем наполнены средства массовой информации. То есть, зачем обратите внимание? Все обращают внимание, все знаем, все говорим, все страдаем. Страдаем за своих детей, за подростков, школьников, молодежь. И меньше всего, правда, за самих себя. Хотя надо бы, наверное, прежде всего пострадать бы и обратить внимание именно на самих себя. Сейчас открылась возможность непосредственного воздействия практически на любой народ. Но вы знаете, что в силу развития науки мы приближаемся к той степени, к тем средствам, когда уже будет воздействие на каждого человека. Ну, мы все об этом слышали, что скоро мы станем, если хотите, заложниками той науки, того прогресса, так, о котором мы так мечтали, кажется, всю историю. Ведь к чему прогресс-то? А почему мы о нем так говорили? Почему столько рассуждений? Ну как же? Он же должен нам дать что? Познание всего мира, власть над этим миром. Мы станем богами. Мы получим комфорт такой, который никогда в истории не было. И верно, очень небольшая часть людей имеют этот комфорт. Ничтожные. Статистика, по крайней мере, называет такие цифры, что приходится, ну, не знаю, что там, плакать или рыдать, или что делать. Когда, например, 1000 семей, всего 1000 примерно, как писал академик Львов, обладает более 40% всего волового продукта мира. Не правда ли? Вы слышите? Есть комфорт? Да. Для кого? Оказывается, совсем небольшая кучка. У нас, как пишет тот же академик Львов, всего 1.5% людей. Так? Всего 1.5% владеет более половины всех национальных богатств России. Представляете? Интересное направление движения научно-технического прогресса. Очень интересное. Все ожидали, когда-то в эпоху Возрождения, эпоху гуманизма, ожидали того, что все человечество движется к построению рая на земле. Именно так мечтали. И я вам скажу, что честь и хвала, что они все-таки мечтали о всем человечестве. Но это оказалось только насмешка, дьявольская улыбка и больше ничего. Этот девиз гуманизма «человек, человеку Бог» звучит как какой-то сарказм и больше ничего. Чем дальше движется человечество, тем мы видим меньше, оказывается, блага, о котором мечтали для него. 20 век залит кровью. За всю историю человечества, наверное, не было столько страданий, стольких смертей, я бы сказал, столько насилий, да, по масштабам я говорю, никогда, наверное, не было, как это имело место в 20 веке. Поэтому говорить о духовно-нравственном кризисе, по-моему, и говорить не приходится. О нем нечего говорить. Мы все это видим. Идет то, о чем нужно бы задуматься с другой стороны. Каковы истоки этого кризиса, этого духовно-нравственного? Что происходит в конечном счете? В чем дело? Что это такое? Что за явление? Новое? Да нет. Но масштабы? Да. Каковы истоки? Вот не случайно приходится говорить о том, что умный человек, споткнувшись на одном месте, другой раз уже смотрит себе под ноги. Да. Человечество никак не может посмотреть. В чем причина вот такого надвигающегося, все более мощного кризиса, действительно духовно-нравственного порядка, который влечет за собой все прочие кризисы. Это уже не вызывает никаких сомнений. Совершенно ясно, что дух творит себе формы. Дух. Если я нахожусь в какой-то ярости, то не ожидайте от меня добрых слов. Неужели это не очевидно? Очевидно. В чем причина, интересно, вот этого происходящего? Ну, так сказать, можно бы привести целый ряд высказываний, очень интересных высказываний, которые говорят как раз по этому вопросу. Суть их, однако, сводится к одному, на что не хочется никак человеку обращать внимание. И в чем причина, что мы постоянно попадаемся, мы, это человечество, на одном и том же месте? В чем причина? Причина все в том же. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Как хорошо сказано. И в рифму даже. Да, вот где корень и причина. Знаете, легче сдвинуть гору, легче перевернуть весь мир. Я не знаю, что сделать руками и ногами, и головой. Самое трудное – это изменить себя самого, свое сердце, свою душу. Это же бесспорно, что в этом вся суть. Ведь я же могу, вы знаете, быть, не знаю, гением из гениев, все на свете знать. И быть в то же время злодеем. Не ум просто, не знание сами по себе, не культурное развитие как таковое делает человека человеком. Все это некие внешние стороны человеческой жизни. Человека определяет прежде всего, это его соответствие основному закону нашего бытия. Что это за закон такой? Что это за закон? Прежде всего хочу сказать, что мы знаем, как опасно нарушать законы физического порядка. Мы знаем. Мы знаем, почему экологический кризис наступил. Совершенно очевидно. Ясно же, почему. Все кризисы эти, экологические, носят антропогенный же характер. Человек своим неудержим стремлением, вы знаете, комфорту, власти, наслаждением, он губит природу, он уничтожает, он рубит сук, на котором сидит. Это очевидно же, совершенно бесспорно. Каков же закон основной, который никак нельзя нарушать, точнее, нарушение которого... Оно и приводит ко всем кризисам, и в частности, то, который мы именуем так громко, духовно, нравственным кризисом. Я очень рад, что собрались здесь люди верующие, наверное, христиане, и поэтому тем легче мне будет говорить. В другой аудитории пришлось бы иначе, а здесь легко. Вы знаете, что Бог есть и называется природой всего существующего. Это интересно. Когда мы говорим, какова природа вот этого явления? То есть о чем мы говорим? Мы говорим не только о причине, не только о факторе основном, но говорим о какой-то онтологической вещи, о сути, из которой все исходит. То, что я вам сейчас сказал, это слова одного из великих святых православной церкви, Григория Паламы, когда он сказал вещи, не думайте, что это его мнение, ничего подобного. Он выразил учение, он выразил, если хотите, одной из существеннейших черт православного вероучения, когда говорит, Бог есть и называется природой всего существующего, природой, то есть самым основным законом нашего бытия. Основным законом нашего бытия. Бог есть Дух. В этом смысле Он и вездесущ, везде сы и вся исполняет. По учению отцов, если хотите, мы находим удивительные вещи, что, оказывается, сам этот весь мир, этот тварный мир, высшей точкой которым является человек, этот тварный мир есть ничто иное, как осуществление или воплощение, если хотите. Лучше сказать осуществление. По-гречески это усиосис. Усия значит сущность. И вот Максим Исповедник так и пишет. Усиосис. Так, осуществление чего? Помните, начало Библии, первые слова. «И сказал Бог, да будет». И сказал, он произнес, что слово, логос, слово – это энергия. Наше же слово, и то смотрите, оно же, это энергия же. Осуществление Его слова, Его энергии, да будет свет, и стал свет. И так далее. Оказывается, все существующее является осуществлением Его энергии. Это не Бог, нет, но Его энергии, Его слова. Так, в этом смысле является сущностью всего, что существует. Основным законом, оказывается, вот этой сущностью, если хотите, нашего мира, да, является это Его энергия, Бог. Вы подумайте, какие интересные вещи. Оказывается, не атом, не те неделимые частицы, которых так долго искали древнегреческие философы и, наконец, обозначили это атом, неделимый, из чего все составлено. Нет, не это. И в 20 веке убедились, что не это. Оказывается, атом-то как частица и не существует фактически. Что есть атом? Энергия. Что есть протон? Что есть электрон? Что есть прочие частицы? Ну, как вам больше нравится, смотря в какой системе. В одной можете рассматривать как частица, в другой – энергия. Но все это энергия. Вы подумайте. Вся эта материя – это грубая материя, которая вот в наших руках, которую мы трогаем, нюхаем, смотрим. Оказывается, это энергия. Какова эта энергия, когда мы говорим о том, что Бог является, это и все Его энергия. Он является основным законом нашего бытия. Какой же этот закон? Кто это такой Бог? Вот здесь мы встречаемся с немалым количеством вопросов, которых было бы тоже интересно поговорить. В одного ли Бога верят все, допустим, монотеистические религии? Правда? Да. И кто вообще этот есть Бог? Каков Он? Личность, сила, дух безликий? Ну, тут много вопросов. Тут может, если хотите, почитать просто целый цикл, наверное, лекций по религиозной философии. И рассмотреть. В данном случае, я почему и обрадовался, когда услышал, что Царю Небесное вдруг спели. Думаю, ура! Сразу целая масса вопросов вся отпала. Основным законом нашего человеческого, прежде всего, бытия является ничто иное, как Бог есть любовь. Вот он фундаментальный закон бытия. Вот он. Правда, с течением времени, наверное, очень быстро, да тут же по грехопадению первых людей, само понятие любви оказалось настолько раздробленным, настолько часто искаженным, извращенным, что подчас произнести это слово, это просто вызвать недоумение у того или иного слушателя. Я помню, как один из наших студентов, который обучается в Риме, да, рассказал мне, ну, приезжал на каникулы, рассказал мне свою беседу с одним католическим монахом, в котором они вместе там живут, и вопрос он задал, наш студент. Говорит, слушайте, я не понимаю никак не могу понять, как вы можете почитать святыми вот этих, и называть там имена, для которых Христос это есть не жених, нет, супруг, у которых вся любовь, это, если хотите, непережитая, неосуществленная часто в браке, неосуществленная любовь, которая переносит этот образ Христа. Это мечтательный Христос, это настоящая романтическая любовь. Если вы почитаете, это просто читаешь, диву даешься. Прям современные авторы на русском языке, в Милане издается книга «Портреты святых». Вдруг пишут, что эти святые – это прямо романтическая любовь со Христом. Спрашивают, как вы можете? Неужели вы не понимаете? Монах этот задумался, а потом говорит, Ну, вы русские, вы ничего не понимаете. Оказывается, мы не понимаем. Вы слышите? Оказывается, понятие любви не так-то просто, как это может показаться на первый взгляд. И действительно, мы часто под любовью что разумеем? Гладить по головке, давать все, что только хочет мой любимый. Да, удовлять все его не только потребности, а все его желания и чувства и намерения. Так, это любовь. Романтическая любовь, это естественная, которая присуща природе у всех тварей, в том числе и человека. Так, на самом деле, христианство говорит совсем о другом. Можете себе представить? Это вообще, кстати, любопытно. Не подумайте, правда, не подумайте совсем, что наша человеческая любовь друг к другу, допустим, супружеская там любовь и так далее, что это грешно. Нет, это не грешно. Но это и не добродетель. Слышите, как интересно-то? А то, что влюбились они, грех? Никакого греха. А, добродетель? Никакой добродетель. Это, говорит, чистая природа. Природа, но не дух человека. Это совсем разные вещи. Когда мы говорим о любви, о которой мы читаем у святых отцов, на которой направлены, кстати, и Евангелие, и для нас это очень важно, через которое только мы можем и понять, что такое означает «Бог есть любовь», то мы говорим о других вещах, совсем о других. Если бы кратко сказать, это будет, конечно, непонятно. Но попытаемся немножко, чуть-чуть хотя бы порассуждать. Немножко, совсем. Так. Так вот, о чем святые отцы пишут? Что истинная любовь, она возможна только тогда, когда сердце очищается от всех греховных страстей. Все понятно? Все понятно? Проповедь? Ничего не понятно. Да. Очищается от всех греховных страстей. Ну, где нам понять? Конечно, когда мы знаем, что это такое, очиститься от греховных страстей. Как это себя человек чувствует? Что это такое за любовь? Оказывается, есть некие принципы, если хотите, некоторые условия, есть закон, есть путь приобретения этого высочайшего состояния, если хотите, качества, свойства, раскрытия этого свойства в самом человеке, да, который делает человека поистине богоподобным. Необходимым, так сказать, условием приобретения этой любви является прежде всего познание самого себя. Нет, это не того познания, о котором говорил Сократ, когда указал на фронтон Дельфийского храма, на котором было написано «Гнофи сеавтон» – «Познай самого себя». Нет, нет, там о другом шла речь. Если мы откроем отцов добротолюбия, то мы находим интересные вещи. Познать самого себя, во-первых, возможно, при каком только условии, и что это означает? Оказывается, только при одном условии можем познать себя. Тогда, когда мы попытаемся в меру наших сил, в меру нашего сознания, в меру нашего понимания осуществить те нормы, слышите, нормы человеческой жизни, идеалы, как это часто представляют, ну, идеал, где нам достиг? Да, нормы человеческой жизни, которые указаны в Евангелии, то есть заповеди Его. Заповеди Евангелия. Оказывается, здесь открывается перед нами целый мир. Если я попытаюсь жить по Евангелию, по евангельским заповедям, то я открываю в себе нечто удивительное, странное и, если хотите, буквально пугающее меня. Я хочу не осуждать. Нельзя, конечно. Что, не суди, но не судимы будете. Не завидовать, не лгать, не притворяться, не тщеславиться. Это же надо, правда? Это знаем, ну, конечно, знаем. Все, отныне я не буду. Меня похвалили, и у меня нос прилип подал от восторга. Меня обругали, я весь в отчаянии. О, Боже мой! Я в себе открываю интересные вещи, оказывается. Чем наполнена моя душа? Это закрытое что-то, нечто закрытое. И вдруг я начинаю открывать это. И когда я вижу, вот он где, каков мой духовный мир, каково мое духовное состояние, я начинаю видеть вещи замечательные в определенном смысле, то есть в глубоком даже смысле. Я начинаю видеть, чем я наполнен. Я начинаю понимать, кто есть я. Не то, чем набита моя коробочка, когда я окончил 21 институт и прочитал 25 энциклопедий. И имею сколько угодно дипломов. Ну и что? Не это лоск моего поведения. Не то, когда я могу отличить, как, чья это картина, Врубеля или Васнецова. Да. Знаете, это же не, какой гениальность, это какая культура отличить, правда же? Да. Да. Не это, оказывается, это все кожа, под которой скрыт мой внутренний мир. Когда начинает открываться этот внутренний мир, и когда я действительно искренне хочу соответствовать нормам бытия, какого? Нормам Евангелия, какого? Во что я верю? Верю. Я верю в Бога, верю во Христа. Я убеждаюсь еще более, я бы сказал, страшные вещи, и которые крайне необходимы для человека. Оказывается, я не могу освободиться сам. Никак не могу. Вся моя решимость победить себя в этом плане наталкивается на что-то непреодолимое буквально. Я о чем говорю? В этом состоянии, в этом видении человека, человек приобретает самое главное, что ему необходимо для того, о чем мы будем сейчас говорить. Самое главное. Вот это вот состояние видения, с одной стороны, чем я наполнен, с другой стороны, что я, оказывается, не могу это никак искоренить. Это порождает во мне великое свойство. Самое настоящее свойство смирения. Ой, как это слово неприятно. Я не могу просто. Ужасно. Перед кем я должен смиряться? Смирение. Я, наконец, вижу, кто я есть на самом деле. Вот это смирение, вот это видение себя реальное, вы слышите? Без мечтательности, которой, к сожалению, мы живем. Да. Без всяких фантазий. Без искания этих наслаждений в Боге. Знаете ли, какая красота. Такая благодать не могу прям захватывать сегодня. Так? Вот это смирение, оно, оказывается, делает меня способным к очень важному направлению моей жизни. Когда я вижу, что я болен, у меня язык не повернется. Осуждать другого больного. Более того, посмотрите в больнице. Менее тяжело, менее больной помогает тяжело больному, не осуждает его, а помогает. С великодушием относится к его стонам, к его болезни. Вы слышите, что наступает? В человеке, который видит, каков он есть на самом деле, появляется первый росток того, что именуется любовью, состраданием, сочувствием, а не с осуждением, желанием человеку добра и всем желание добра, пониманием того, что у другого страсти, так же, как у меня, я не могу справиться с одной страстью, он не может с другой страстью. Я понимаю, что все мы больны, я начинаю понимать христианское учение о том, что мы повреждены, наша природа повреждена. Мы вовсе не нормальны. Нет, нормальные мы, а ненормальные, оказывается. И эта ненормальность бьет во мне, проявляется. Только задень меня, и тут же фонтан ядовитый. Вот это вот познание себя, без которого нет настоящего христианства. Слышите, христианство вовсе не в том, сходить в церковь, поставить свечку. Батюшке дать листочек с грехами. Да, и пусть читает. А я пока помечтаю. Не это христианство, а вот где начинается христианство. Вот это познание себя. Вот это слово, аскетическое слово, смирение, которое проистекает из этого. Оно является, только оно является истинным источником того, что именуется христианской, истинной, то есть истинной любовью, истинной. Когда я люблю не по человекоугодию, не потому, что этот человек мне нравится, не потому, что этот человек в конечном счете мне не насолил, так и быть, и я ему, так сказать, нет. А я к нему отношусь, к этому человеку, с благожелательством, желанием пользы, желанием то, что именуется на христианском языке спасение. Так, вот с этим я начинаю относиться к человеку, с этим чувством, этим желанием, этим настроением. Начинается первый росток любви. Другое, когда человек увидит это в себе, он может искренне обратиться к Богу. «Господи, помоги мне». Начинается правильная молитва. Вы слышите, когда начинается правильная молитва? Молитва, то есть мольба. Молитва, то есть я молю кого-то. Когда я молюсь? Когда я чувствую, что мне просто ничего не могу. Помогите, когда человек вот тонет, на него напали. Помогите, кричит. Вот здесь начинается искренняя молитва и истинная молитва к Богу. По мере вот этой молитвы, которая должна бы совершаться как можно чаще, вот все время приходится обращать внимание на святоотеческое учение о молитве. Они советуют, настойчиво советуют, что старайтесь краткую молитву повторять. Она, к ней еще наш ум способен. К молитве длинно мы теряемся, мы рассеиваемся, мы улетаем на Соломоновы острова. Краткая молитва, одна из них освящена всем священным преданием Церкви, молитва Иисуса, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Это молитва благодарения, да. Молитва «Матерь Божия, очисти меня грешно». Эти краткие молитвы, «Господи, благодарю Тебя», особенно важна молитва благодарения, когда? В скорбях. В скорбях. Не тогда, когда мне зовут по телефону, как бы себя чувствовать, слава Богу, все хорошо. А когда они сокалишь, смотрите, вам отвечают, слава Богу, да, вот дом сгорел у меня. Да что-то такого пока не слышно еще. Как важна молитва благодарения, благодарение в скорбях, в болезнях. Здесь я только показываю свою верность Богу. Я верю тебе, Господи, что ты премудрость, ты любовь, и это, что происходит со мной, есть наилучшее для моего духовного состояния. Вот это вот постепенное приучение себя к молитве, наблюдение за собою, борьба с собою, борьба, так приводит, здесь уже нет возможности говорить о так сказать, пути, приводит к тому состоянию, о котором прекрасно пишет Исаак Сирин. Что есть сердце милующее, то есть любовь? И он говорит, это возгорение сердца о всякой твари, о присмыкающихся, гадах, самих демонов. Такое возгорение сердца, что человек не может хотя бы десятикратно в день был сжигаем за любовь к людям, удовлетвориться этим. Вы слышите? По мере очищения сердца от страстей, от этого нашего эгоизма, от этой нашей зависимости от мнений человеческих, и тем более зависимости от своих, чего своих? Студенты мои знают, чего своих. 3С. Да? Какие 3С? Славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Вот я слушаю, вы знаете, о, надо же, куда я попал. Да. Представляете, в зависимости от этого, тогда, оказывается, в человеке возгорается вот это чувство, это приближение к Богу. Тогда человек приобретает по мере его духовного очищения вот ту любовь, которая именуется любовью богоподобной, которая именуется любовью христианской, которая, оказывается, и указывает нам, и дает нам понять, Что значит Бог есть любовь? Дает нам понять, если возгорание сердца о самих демонах, вы слышите, тогда можно понять, что божественная любовь распространяется на всех и на вся. Все охватывает собой, всю полноту, если хотите, созданного им мира, всего этого нашего бытия. Вот оказывается, что и эта-то любовь, вот Бог любовь является основным законом нашего бытия. Бытия человеческого, потому что природный мир, он каков есть, таков он и будет. Там живут инстинктами, и в человеке есть это, но это рассматривается как низшее состояние. В человеке есть возможность именно духа, обновление духа, осуществление его, когда человек приобретает, может приобрести вот это новое совершенно состояние. Оно раскрывается в человеке по мере очищения его души. Основным законом нашего бытия является вот эта любовь, не эгоистическая. У греков, кстати, вы знаете, было несколько понятий любви. Вот то, что мы говорим сейчас об этой божественной любви, о жертвенной, если хотите, агапао, но у них были другие понятия, и эрео, мы все знаем эротику, да. Истерго, это любовь родителей и детей, это филео, это дружеская любовь, христианская любовь, недаром называется, именно лучше всего проходит это греческое слово агапао, отсюда древние агапы, то есть, как назвали их, вечери любви, на которых собирались христиане и причащались все вместе. Итак, основной закон человеческого бытия. Вот он какой. Вот какая любовь. Не природная, не инстинктивная, не дружеская. Нет, это не осуждается. Нет, не осуждается. Это все природное дело. Это низший уровень. Это не добро и не зло, что мать любит ребенка. Прекрасно, если не любит, это ужасно. Ужасно, это какая-то ненормальность. Но если она любит, это вовсе не добродетель. Это свойство нормальное и больше ничего. Так же, как если ребенок любит родителей, это естественно, так и должно быть. Христианство говорит о другом. Понятно теперь, о какой любви говорит? О той, которая проистекает из чистого сердца, который характеризуется какими моментами? Бескорыстность, жертвенность и, самое главное, осознанием, видением себя, кто я есть на самом деле, то есть смирением. Мне хотелось вот это показать, чтобы теперь стало всем нам понятно. Откуда же все кризисы? Откуда духовно-нравственный кризис? Неужели непонятно? Неужели непонятно? Отсутствие, от полное отсутствие любви. Любим и ненавидим по страстям. Делаем добро и зло по страстям. Даже добро, я говорю, по страстям мы часто это делаем. Потому что и добро требует ой какого смирения своей стороны. Понимание того, что это Бог мне дал вдруг такую возможность. Да, все мы живем по страстям. Теперь понятно, откуда все кризисы. Мы нарушаем основной закон бытия человеческого. Нет в мире этой любви. Высшее, что есть, это любовь природная. Греховно, но, повторяю, нет, но это совсем не то еще, чем живет человек. При природной любви, слышите, при природной любви, когда любит мужчина, женщина, любит друг друга, родители, дети любят друг друга, вы же понимаете, что здесь остается? Все страсти в них остаются же. Остаются. Что мы делаем часто в семьях? Что мы делаем при детях? Как мы осуждаем? Как мы лукавим? Как мы обманываем? Дети это видят и заражаются этими страстями. Возможно ли здесь любовь? происходит нарушение основного, еще раз говорю, фундаментального закона нашего человеческого бытия. Отсюда проистекают все невзгоды нашей человеческой жизни, как в плане личном, семейном, да, и общественном, и всемирном. Вот откуда проистекает. Потому что нельзя нарушить закон для того, чтобы не пострадать от него. Это же совершенно элементарная вещь. Кажется, всем понятно. Понятно любому школьнику. Нельзя нарушать законы. Законы, я говорю, природные. Я не говорю о законах юридических. Там другая сторона, потому что там уже вас наказывают, кто-то такое наказывает. Нет. Когда мы здесь говорим о тех катаклизмах, которые происходят в нашем мире, обусловлены совсем не тем, что Бог нас наказывает, и у нас экологические и прочие кризисы. Нет. Слышите, оказывается, нет. Как закон тяготения нас наказывает, когда мы прыгаем сверху. Или мы сами. Нарушаем его? Да. Опасно? Конечно. Кстати, я хочу сказать, что очень существенное различие в понимании отношении Бога вот, к человеку и отсюда промысла Божия, который имеет место в западном христианстве и в восточном. Западное видит вот во всех этих аномалиях, которые происходят в нашем человеческом мире, видит причину в чем? Мы оскорбляем Бога, и Бог наказывает нас. Православие о чем говорит? Бога невозможно оскорбить. Хотя мы и говорим часто, употребляем эти вещи. В педагогическом плане очень часто употребляем. Бога мы не можем оскорбить. Не Бог нас наказывает, а мы наказываем себя, нарушая законы, и в частности основной закон нашего бытия, именно закон любви. В чем сложность? В том, что трудно бороться с собой. Многие даже не знают, что надо бороться с собой. Если борется, то самыми такими же очевидными вещами. Вот и мы говорим, надо бороться с пьянством, с наркоманией, правда? И твердим об этом. А что это такое? Это же следствие. Это все равно, что бороться с той пулей, да, которая уже выпущена, с тем джином, который выскочил из бутылки, которую мы выпустили. Выпустили, надо не выпускать его. И вот это, да, зависит уже от каждого человека. Христианство говорит об очень серьезной вещи, на что хочется обратить внимание. То, что мы сейчас говорили, кажется, это находится в руках, или зависит от каждого человека. Я говорю, ну и что, ну вот хорошо, я буду, да, вот я, допустим, что-то буду святым, не знаю каким, ну что проку. А смотрите, что в мире творится? Христианство говорит, нет. Это глупейшая мысль. Вспомните библейский эпизод, на который стоило бы обратить внимание. Когда Аврааму явились три ангела, кстати, Троица Рублева, все знают, три ангела, так? Среди них один был, кажется, старшим, главным. И они пришли, чтобы уничтожить Содом и Гоморру. Авраам стал просить, Господин, ну если там 50 праведников, не уничтожишь ты? Он говорит, нет. А 45? Нет. А 40? 35? 30? 10? 10? Нет, не уничтожу. И отошел ангел, не стал больше говорить. Оказывается, есть некая мера, мера духовности уже народа. Перейти ее, эту меру, это катастрофа. Есть это некая мера. Кстати, в нашей сказке, как хорошо это выражено, помните? Детка за репку, бабка за детку. Правда? Кошка за жучку и никак не могут. Мышка за кошку и выдернули репку. Замечательно, как замечательно сказано. Подумайте только. Ведь не надо думать, что это просто так. Нет, выражено, я вам скажу, как очень часто это бывает в мифах, в различных сказках глубокие психологические идеи. Мы способны только быть мышкой, и как это важно. Есть одна из мыслей, которую мы находим в Евангелии. Верный в малом над многим будет поставлен. Наши даже малые деяния, от всей души только совершаемые. Какое деяние? Понуждение себя к молитве. Понуждение себя не осудить ближнего своего. Слышите, не осудить его. Понуждение себя не завидовать. Насколько это возможно? Не тщеславить, не рассказать, до чего я хорош, лучший в мире. Итак, вот это понуждение себя, борьба с собой, оказывается, эти, кажется, вещи, которые какое имеют значение? Когда там 6,5 миллиардов людей, огромное, оказывается, значение. Вот это то малое, что может совершить каждый человек, оно может, оказывается, определить судьбу буквально всего народа. Ибо 10 нет, не истреблю народа этого. И отошел. Слышите? Дошли до предела. Вот этот предел для нас он не виден, естественно, но он зависит от каждого человека. Христианство говорит о том, что мы церковь. Мы привыкли к слову церковь и повторяем его. Церковь. На самом деле, что означает это слово церковь? Это означает не что иное, как живой организм, в котором мы, как пишет апостол Павел, являемся только клеточками, членами этого организма. И мы знаем, что происходит с организмом, да, когда зуб заболел. Весь человек содрогается. Подумайте только. И тело, и душа. Весь он не знает. Посмотрите. А всего заболел-то один нервик. Один всего-навсего. И вдруг весь человек страдает. Слышите, оказывается, вылечили зуб, и весь человек расплывается в улыбке. Ой, слава Богу! Какая красота! Вот, оказывается, мы все соединены друг с другом. Это вообще идея, то есть не идея, а это констатация факта. Это вера наша, вы слышите, наша вера. Чтобы я вот с другим человеком, с любым, вот, с любым из нас, я нахожусь в связи, мы в одном организме, и каждая моя дурная мысль отрицательно действует на всех. Каждое мое доброе деяние, мое понуждение к молитве, оказывается, благотворнейшим образом действует на всех. При этом, что интересно отметить, это утверждение, так сказать, опять-таки, утверждение церковное, что, оказывается, каждое доброе деяние, оно неизмеримо сильнее воздействует на все тело церкви, чем деяние отрицательное. И то, и другое воздействие. Но, оказывается, добро действительно сильнее зла. Любовь превыше всего. Это могущественная сила. Поэтому, когда мы, если будем понуждать себя к любви к другому человеку, не потому, что он хорош, не потому, что он нравится, слышите, не потому, а ради исполнения заповеди Божьей, когда я вижу нужду, необходимость, человек страдает, унывает, переживает, как важно здесь помочь человеку словом, делом, чем можем. Это деяние, прежде всего, самого человека исцеляет. Так? И помогает другому, даже хотя бы он заочно только помолился об этом человеке. Созидается тело церковное. Я ничего не сказал, но, наверное, всем же ясно, что вот такое отношение наше, такая молитва, в конце концов, приобщает человека Богу. Вот мы произносим эти слова, но, к сожалению, так сказать, мало, может быть, наверное, это осознаем, потому что мало переживаем. А что апостол Павел пишет, повторяя слова пророка Исаии? Да, он пишет замечательные слова. «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим Его. Подумайте. Ведь, причем это не пустые же слова. Если мы обратимся к истории церкви, то мы видим действительно, какое благо внутри себя они переживали. Какой, если хотите, радость. Серафим Саровский не мог иначе приветствовать вот только что пришедшего к нему человека, не мог иначе пришествовать, как то по словам «радость моя». И человек видел, что это не просто, знаете ли, ну, вежливое слово, как это мы часто. «Я вас очень, я вас так люблю». На самом деле ненавидим. Так? Так? А что это действительно дух от всей души. Он видит любовь настоящую. Вот кто переживал, вот если это, тот поймет, что это значит, когда вдруг ощутит эту силу, вот этой любви, исходящей от человека. Какое-то великое благо. То есть человек, который становится причастником Божьей благодати, он источает ее, эти великие вокруг. Эти импульсы идут буквально на каждого человека и освящают его, этого человека. Почему так народ искал всегда и до сих пор ищет святых? Правда, сейчас перестали искать святых, сейчас ищут прозорливцев. Свят он, не свят, мне не важно, пусть он хоть колдун будет, но он скажет мне, что будет завтра со мной, и я побегу на четвереньки. Да. Ищут, к сожалению, чудотворцев, исцелителей, предсказателей. Вот ищут они святые, не того, кто научит меня жизни христианской. Это меня не интересует. Мне можно, батюшка, что вот мне делать? У меня такая-то проблема. И все проблемы какие? Чисто земные. Обратите внимание. Прям мы что-то превращаете в материалистов. В жутких материалистов. Обратите внимание, с чем идут люди. По святым местам. По исканию старцев. Исключительно земные вещи. Я не знаю, редко-редко, наверное, когда какой-то человек придет и скажет: «Батюшка, не могу, заражен тщеславием, никак не могу с собой справиться. Помогите, что мне делать? Скажите». Потому мы мало обращаемся к чтению такой литературы, как вот Иоанн Лествичник, например. Слушайте, это удивительно, сам как она написана. Ну пусть она написана людям уже высокого духовного уровня. Ну слушайте, только почитайте, как написана-то она. Да. Какие-то слова прям дышат силой необыкновенной, этой благодатной, как Лермонтов писал. Вот. Сила благодатная в этой молитве. Исаака Сирина, посмотрите. Я понимаю, что мне, наверное, кто-нибудь из духовных людей сейчас бы сказал: что вы делаете, какую вы литературу советуете. Ну, верно, эта литература не по нам. Верно, но невозможно удержаться, потому что там не все будет понятно. Но там именно благодать сама прям Божия прям действует, просто чувствует. Как в то же время ощущаешь страшную убийственную силу от литературы противоположной. Я вам приведу пример, о себе нехорошо говорю, но об этом можно сказать, о себе. Как-то я думал почитать студентам лекцию об антропософии. Так? Взял этого Штейнера, да, и взял его, это небольшая работа, там «Отче наш», еще. Вы знаете, что произошло? Удивительные вещи. И мне это, для меня это было не только полезно, но даже пользительно. У меня заболевает голова. Я откладываю. Через 15 минут прихожу, опять берусь. Опять заболевает голова. Я прям чувствую, от чего она заболевает. Это действительно книга несет. Каждая книга имеет свой дух. Это реальность, причем реальность. Есть книги, которые просто расстраивают. Вот читаешь, и начинается расстройство. Сам не понимаешь, от чего. Есть ли эти книги, даже действует организм, буквально голова начинает болеть. Так? Это не все. Это, так сказать, ну, мы, может быть, очень гурбятина такая, может быть, я что не чувствую. Вот эта святоотеческая литература, ее немного надо читать. Слышишь, немного, буквально несколько страничек, и хватит, да. И в них ощутит, наконец, человек вот эту силу благодатную. А уж какие мысли там интересные, что вы. Иногда читаешь, диву даешься. Никогда, думаешь, в жизни такого не встречал. Хорошо их читать, и выписывать себе. Ну, представьте себе, только одно 14-е слово, лестница, как называется? Я все время это всюду повторяю. Как называется? «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово? Ну, что вы? Это пишет такой аскет, так кажется, и вдруг такое название. Вы чувствуете? Это в полном смысле слово «здоровые люди». Я помню, когда на Синае пришел храм, там, и икона его написана, современная икона. Написано, вы знаете, это удивительно, строгий аскетический вид с тончайшим юмором. Я так и вспомнил это 14-е слово, не могу. Вот до чего же это, понимаете, непосредственные люди? Это не какая-то там философия. Нет, это просто как общение, родная душа. Еще, во любезном для всех и лукавом владыке чреве. Все, убил. Убил. Просто все, насмерть сразил. Еще бы. Да, а ведь писал-то кого? Монахов писал. А что же вы думаете, какая разница? Оказывается, и монахи тоже имеют тело. И у них это тоже может быть, как и у всех нас. Ну так вот, если говорить о... Собственно, никогда не давайте свободу слово профессорам. Я сказал, немножко скажу, и видите, все, я кончаю. Сейчас кончаю. Так вот, если говорить о духовно-нравственном кризисе современной цивилизации, то этот кризис очевиден, но он, в отличие от подобных же кризисов, которые имели место в истории, отличается своим масштабом. И не какой-то народ, не в какой-то там Новой Зеландии, а теперь охвачен весь наш цивилизованный мир. Благодаря чему? Благодаря могущественным достижениям современной цивилизации. Телевидение, радио, газета, реклама. Боже мой, только ткните, и что сразу вам откроется? Чего только не открывается. Человек в ужасе закрывает, в другом месте открывает, опять и опять. Идет, вы знаете, страшное давление на человеческую душу. Это тяжелейший кризис, в который мы сейчас впадаем. Уже впали и впадаем. Сейчас действительно во всей силе проявляется вот духовность падшая, которая нас буквально убивает и душевно, и физически убивает. Я вам скажу так, отвечая на вопрос, что в отношении человека мы говорим, да, конечно, и сами грехи научают его. Более того, я вам скажу страшную мысль, но не от себя, не мою. Святые отцы говорили, не было бы бесов, не было бы святых. А оказывается, вот эти вещи, которых мы пытаемся всячески, конечно, избегать, так, они, вы правы, они необходимы в какой-то мере нам, но в какой-то мере. Когда я обжегся, ага, я знаю, что такое огонь. Но когда я сгорю, то тогда уже поздно говорить. Есть некая мера во всех этих вещах. Но действительно, наши слабости, наши грехи и те трагедии, которые происходят, они бы должны нас учить. Кого-то они, может быть, и учат. Но в конечном счете, я думаю, так, нам, наверное, придется уже вскоре, даже самым неверующим, поверить в то, что Евангелие, оказывается, говорит правильно, что будет конец света. Земля и все дела, которые на ней, сгорят. Причем апостол Петр, интересно, вы знаете, очень любопытно, решительно говорит, если первый мир погиб водой, то второй нет, не водой. Ну, я, конечно, немножко акценты делал, но именно так у него мысль. Нет, наш мир погибнет огнем. Так что, видите, до какой-то степени эти, будем говорить, вещи отрицательного порядка, они нам полезны. Да, но перейдя грань, они становятся смертельными. Это касается как отдельного человека, так и человечества. Мы сейчас уже переходим грань. По крайней мере, в экологическом кризисе уже тот же академик прямо пишет. Представьте себе, что за прошедшие полтора века, количество углекислоты увеличилось на 50% в атмосфере. Биота, окружающая зеленая среда, практически не откликнулась. И он делает вывод, что, видимо, уже произошли необратимые процессы. И мы только не знаем, когда они приведут уже нас к финалу. Видите, какие вещи. Так что вы правы, что это они могут служить и быть и пользой для нас, и служат. Но, увы, развитие иногда может какой-то импульс развития, а может это послужить и полному уничтожению и человека, и народа. Ну, вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, сейчас много говорят о защите прав детей. В связи с этим возникает вопрос, как права детей должны соотноситься с правами родителей?
Ну да, это вопрос, который сейчас, по-моему, беспокоит все большее число людей в связи с известной вам идеей внедрения так называемой ювенальной юстиции. Все обеспокоены. Обеспокоены в связи с тем, что целый ряд поразительных сведений поступает к нам, в частности, из-за границы. И, например, во Франции уже отнято 2 миллиона детей. Где-то за прошлый или позапрошлый, в Германии только за один год, где-то порядка 70 тысяч детей. Вообще страшные вещи происходят. И действительно обеспокоены эти вопросы. Что же происходит у нас? Что это, борьба за права детей или тут что-то другое? Вопрос ставится, конечно, так, что должны быть соблюдены и права родителей, и права детей. И рассматриваются они, так сказать, ну, на паритетных, что ли, началах. Я вам скажу, что совершенно очевидно, что принцип отношений в семье должен быть другим. Каков этот принцип отношений? Посмотрите, как устроено общество. Государство устроено. Вот вам президент. Вот мы граждане. Мы все обладаем свободой. Ну, конечно, все свободны. Но права совсем разные. Если бы дать всем нам те же права, что и президенту, все, он моментально все было бы уничтожено. Вот вам генерал, вот вам солдаты, офицеры. Так? Разные опять права. Причем характеризует отношение между высшим и низшими. Это отношение какое? Исполнение определенных требований, которые исходят сверху и которые должны исполняться. Иначе армии не будет. Будет не армия, а сброд. Если каждый солдат будет обладать теми же правами, что и генерал. Семья является точно той же самой ячейкой, где есть родители и есть дети. И отношения между ними должны быть отношениями соподчинения. Да, соподчинения, то есть характеризующиеся тем, что дети еще находятся в том возрастном положении, так, когда они должны слушаться родителей. Никто не говорит о тех аномалиях в отношении детей, которые могут там быть у каких-то родителей. Для этого не нужно никакой ювенальной юстиции. Для этого, знаете, есть служба надзора, и лишали, и лишают родительских прав, там, ну, там, пьяниц, я не знаю, кого там, каких-то садистов и так далее. И вдруг вопрос тут о ювенальной юстиции. Что это хотят? Хотят совершенно очевидно. Вот случай ведь страшный. Вот возьмите нашу артистку Назарову, по-моему, фамилия, когда у нее отняли эту девочку. Как ей недавно, года два тому назад ее показали. Вся в коросте. Как вы ее держите? Это любовь к ребенку. То есть идет прямое издевательство над детьми. Вот оказывается, что стоит за фиговым листком, да, дарование свободы детей. Это какая же свобода? Вы спросили ребенка. Ты хочешь быть с родителями? Или ты хочешь идти вот в какую-то каталажку туда? Причем часто кого куда помещают этих детей? В так называемые меньшинские семьи. Однополые браки. Это права, когда ребенка вы отнимаете. Он хочет, да? Он хочет там находиться, когда родителям не дают даже встретиться с ним. Мы должны понять, что существует разница между свободами и правами. Вы знаете, мне хочется зачитать вам одно, я ожидал этого вопроса, и поэтому сделал выписку, одну мысль выписал из известного очень, мысль известного очень человека, который в начале 20 века, это известный генерал Киреев, он богослов, кстати, был, при своем генеральском, тем не менее, звании, который выразил свою реакцию на те свободы, которые дал Николай II в 1905 году. Вы, наверное, все знаете, как выразил свое отношение праведный Иоанн Кронштадтский к этим свободам, с каким возмущением он писал. Ведь он в строке, вы знаете, вот предсмертные дневники Иоанна Кронштадтского, как он писал: «Россия, наш народ, страдает за маловерие и недальновидность царя, за его потворство, богохульство Льва Толстого. Когда же воспрянет наш спящий царь?» Это Иоанн Кронштадтский. Киреев писал следующее: «Царь не видит, не понимает того глубокого изменения, которое его законы о равноправности в вере внесли в нашу жизнь». Я сейчас скажу, что это за равноправность в вере. «Он смешал равноправность с свободой. Против свободы никто не возражает, но равноправность – совершенно иное дело». Вы же знаете, что происходило? Как святой святитель Илларион Троицкий, как писал, с каким возмущением, говорил, что произошло? Любая вера может собрать собор и избрать своего предстоятеля. Только в нашем Успенском Кремлевском соборе кресло предстоятеля пустует. Вы знаете, что Николай II так и не дал избрать патриарха. И он с возмущением пишет, этот святитель. Так вот, вот что происходило. Вот это равноправие всех религий привело к чему? Потому что церковь наша подверглась страшнейшим хулениям. Пресса-то находилась в основном в руках ненавистников церкви. Это жутко, что началось. Поэтому Иоанн Кронштадтский выступил со всей силой. Поэтому этот генерал Киреев пишет, он смешал равноправность со свободой. Свобода против свободы никто не возражает, а равноправность совсем другое. Вот оказывается, что в семье такие вещи. Да, все граждане должны быть свободны, иметь свободу, более свободу. Права совсем разные. Не дай Бог, если все мы получим права президента, а все солдаты получат права генерала. В семье, если ребенок получит, будет равноправие с родителями, вы теперь понимаете, что будет? То же, что в армии, когда солдаты получат те же права, что и генерал. Смерть армии, смерть семье. Вот на что нацелено, оказывается, ювенальная юстиция. И плоды, которые мы видим уже в отдельных штатах Соединенных Штатов Америки. Мне звонили оттуда. Так, видим во Франции, видим в Германии, видим в разных странах. И уже у нас в разных регионах мы видим, к чему это приводит. Страшным вещам. Достаточно, что у нас есть эта служба надзора. Если вам не нравится, недостаточно ее, оптимизируйте эту службу, но не вводите независимые суды, которые никому не подчинены, никакому не президенту, никому. Что хотят, то делают. Это что за власть такая сверхъестественная? Это что за боги, которые явились на землю и творят, что хотят? Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, вопрос жизни моей и моих детей. Почему в течение 20 лет о нас молится церковь, монастыри, а исправления так и не видно?
Хороший вопрос. Правильно. Я всегда приветствую эти вопросы. Да. Я вам скажу, под лежачий камень вода не течет. Я очень удивился. Говорят, в реке камень, а под него вода не течет. Мы все, к сожалению, понимаем христианство чисто внешним образом. И понимаем требования к человеку, какого рода? Исполнение чисто внешних предписаний. Ходить в храм, исповедаться, причащаться, посещать богослужения, поститься и так далее. Ставить свечи, да, обязательно. Причем передавать через правое плечо, не через левое, конечно. Избави Бог, да, ошибиться в этом. Да, если молиться от пьянства, то обязательно нужно ехать к неубиваемой чаше. Если вы пойдете и будете молиться перед Владимирской иконой Божьей Матери, ничего не поможет. И не думайте даже. И так далее. Вы слышите? Вы слышите? Варсонофий Великий говорит: ты дай мне хоть немножко, хоть маленький знак, медный обол, копейку дай мне, я тебе отсыплю 1000 золотых талантов. Талант – это 50 килограмм золота, к вашему сведению. Мы, к сожалению, в духовном плане ничего не делаем. А тот человек, который не делает, ему никакой Бог не поможет. Слышите? Не церковь, а никакой Бог сам не поможет ему. Мы не боремся со своими страстями. Что является главным? Учите, самое главное в христианстве – это другая жизнь. А вовсе не совокупность вероучительных истин, которые я знаю. Приходится на лекции приводить простой пример. Говорю: немедленно подать ко мне господина беса, сейчас я у него приму экзамен по догматическому богословию. Он рога под шляпу, копыта в ботиночке, хвост в брюки. И с блеском отвечает по догматическому богословию: ура, православнейший из православных! Ни один профессор такого не знает, как он знает все. И остается бесом. Христианство – это другая жизнь. И эта жизнь направлена куда? В сердце человеческое. Вот о чем мы сегодня с вами говорили. Вот о чем. Изменение себя, борьба со страстями, покаяние, молитва. Где нет молитвы, правильной молитвы, там нет христианства. Это надо же понять. Нет его. Поэтому внешне вот это христианство, вы знаете, внешнее, вот это исполнение внешних, вот их, я бы сказал, предписаний, что ли, церковных. Вот это наше все, знаете, мы идем в народ. Кто это мы? Кто это мы? Идем. Я язычник по-настоящему. И я иду проповедовать христианство. И думаю, что будет что-то. Да никакого проку не будет от меня, от моей проповеди. Потому что души наши сами чувствуют уже, что это такое. Я вот, знаете, прочту страшные строки, только никому не говорите, пожалуйста. Вот, прочту. Это из проповеди святителя Луки, воина Есенинского, о котором все слышали. Смотрите, что он написал. Я думаю, что вы впервые это услышите. «Тяжкие испытания и страдания перенесла церковь наша за время Великой Революции. Конечно, не без вины. Давно-давно накоплялся гнев народный на священников корыстолюбивых, пьяных и развратных, которых, к стыду нашему, было немало. И с отчаянием видим мы, что многих-многих таких и революция ничему не научила. По-прежнему, и даже хуже прежнего, являют они грязное лицо наемников, не пастырей. По-прежнему из-за них уходят люди в секты на погибель себе». Знаете, я когда прочитал, мороз по коже. Слава Богу, же это касается только какой-то части, но и до революции это была какая-то часть. Поэтому что вы задаете вопрос? Церковь молится. Скажите, что это значит, церковь молится? Что это значит, церковь молится? Интересно, почему это люди шли и просили какого-то действительно святого человека помолиться? Ну, просто сказал Бог, помолись за меня, да и все. А идут к святым. Неужели непонятно почему? Можно вычитывать слова молитвы, в которых нет молитвы. Один из действительно прям святых людей, Серафим Романцов, был такой глинский старец. Когда к нему пришел один монах и сказал: я имею непрестанную молитву, то он ему ответил, Серафим Романцов, зная его: нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие, А дальше послушайте. Привыкают к ругани. Мы сейчас ехали в машине, там по рации, знаете, мультиком вокруг. Раз, ну такой-то, ты чего там? Еще что-то такое. Можно к молитве привыкнуть так, как попугай повторяет молитвы. Что такое молитва церкви? Когда в церкви есть люди молящиеся, мы скажем, да, молитва церкви. Не думайте, что вот церковь какая-то абстракция. Церковь – это конкретные люди. Конкретные люди. Молятся они? Ой, слава Богу. Если это, знаете ли, вычитывают молитвы, никакого проку нет. Это оскорбление Бога, как пишет святитель Игнатий Брянчанин. Но главное, я думаю, что есть, которые молятся. Бесспорно есть, иначе бы и церкви бы не было. Но главное, еще раз повторяю, если мы сами от себя ничего не делаем, ничьи молитвы нам не помогут. Поэтому уже надо было сейчас, перед лицом такого страшного кризиса, страшный духовно-нравственный кризис, пора бы все-таки обратиться бы. И себе хоть правило, прям хоть маленькое поставим, хоть 10-20 молитв Иисусовых в день от всей души. От всей души, а не просто тараторить, как попугай. И детей бы приучать к внимательной молитве, а не к тараторению. Если этого не будет, никакого прогресса не будет. Хотя мы будем 1000 лет ходить в храмы, ставить свечки и заказывать молебны. Все, заказал молебен и все. И там батюшка, да, все. Я стоюсь, я мечтаю. Я ж молебен заказал. Я ж панихиду заказал. Что такое? Мы что, язычники? Только язычники верят в какую-то слепую силу, которой надо, по которой надо покадить и произнести слова. Наш Бог живой, личность. И надо не забывать, тогда мы обращаемся к живой личности. Тогда поймем, как надо молиться. Без молитвы никакого сдвига не может быть в нашей жизни.
Да, вот тут, наверное, попутно, да, вопрос, как вы объясните выражение «спасаться в надежде»?
Ну, знаете, выражений уж очень много, самых разнообразных, да. Спасаться в надежде надо, помните, я бы сказал так, вот, обращаясь к Евангелию, помните, Господь сказал, если бы вы имели веру, хоть зерно горчичное, горе бы этой сказали, и она бы двинулась с места. Наверное, мы все обращаем внимание на то, мы молимся о чем-нибудь и не верим, что так будет. Молимся, молимся, и вот и наша вся вера. Потому мы и ничего не получаем. Верим, молимся с сомнениями. Себя в духовной жизни не понуждаем. Друг друга, я не знаю, что мы делаем. Хотите, я вам прочту? Очень хорошая стихотворенница иеромонаха Романа. Да. Сейчас прочту. Вы конечно хотите, если хотите. Да. Так. Он маленький, не беспокойтесь. Сеем рожь, а к осени не беду. Непрестанно ищем виноватых. Строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближних супостата. Здорово! Потому и сеем лебеду, называя всеянное рожью. Вот почему не с места. Сеем рожь, кажется, молитва, молебна, литургии заказываем, сорокаусты. Сеем, кажется, рожь, а косим лебеду. Почему? Непрестанно ищем виноватых. Кто виноват? Кстати, я никогда не бываю виноват, когда опаздываю даже на лекции. Я студенту спрашиваю, кто виноват? Они говорят, мы, Алексеевич, мы не виноваты. Молодцы, правильно. Потому что я никогда не бываю виноват. Всегда виноват он, она, особенно они и так далее. Строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближних супостата. Верно. Моя соседка, это супостат настоящий, что вы. Да, не иначе. Вот в чем причина того, что у нас все не с места. Кожевенный раз на том же месте. Гоголя, Гоголя, надо. Юбиляр.
Ну, хорошо. Тут такой вопрос, который скорее, конечно, к святоведению. Чем отличается православие от установок свидетелей Иеговы?
Ну, вы знаете, скажу проще. У вас тут, я слышал, читаются лекции по сектоведению, так что вы уже все знаете, поэтому я только вам напомню. Да, свидетели Иеговы – это иудейское направление. Это, собственно, если хотите, определенного рода иудаизм. Вот в чем дело. Поэтому мы видим в нем самые основные вещи, с которыми да, поступал иудаизм уже в первом столетии. В чем заключались они? Отрицание божества Христа. Никакого, не может быть Бога, кроме одного Бога. Да. То есть в смысле каком? Христианцы говорят, один Бог, но три ипостасы. Кстати, это очень важно. Обратите внимание, вам придется, может быть, когда-то разговаривать с людьми. Мы верим в одного Бога, но три ипостасного. Всегда приходится приводить такой хороший пример, который, как мне кажется, хороший. Атом неделимый, вы говорили, так? И вдруг открыли, что внутри атома жизнь. И ядро, и электроны, и протоны, и нейтроны. Жизнь. Так и мы говорим, Бог один, но внутри Его жизнь триипостасная. Не три Бога, как это часто нам пытаются исказить нашу веру. Нет, а внутри единого божества, единосущной Троицы. Вот, поэтому иеговисты, поэтому отрицают все самые фундаментальные принципы и вероучительные, и духовные принципы христианства. Отрицание вот трипостасности Бога, отрицание божества Христа, отрицание отсюда Его воплощения, отрицание Его крестной жертвы спасительной, отрицание таинств. То есть они ориентируются исключительно на Ветхий Завет и через призму Ветхого Завета оценивают Новый. Вы подумайте, как все перевернуто. Не через Новый Завет оценивают достоинства или недостатки Ветхого Завета, а точно наоборот. Вы подумайте только. А Иоанн Златоуст что писал? Ветхий Завет отстоит от Нового Завета, как земля от неба. Вот, оказывается, чем мы отличаемся от них, а они от нас.
Если люди верующие, другое вероисповедание, искренне, живут чисто, возможно ли спасение без веры в жертву Христа?
Знаете, как только касается вопрос о спасении какого-либо человека, слышите, какого-либо человека, любого, Ирода, Пилата, Гитлера, не знаю, кого хотите, так, я сразу прошу пудовый замок и вешаю себе на рот. Почему? Первым в рай вошел кто? Поняли? Кто вошел? И хорошо еще, что об этом сообщил один хотя бы евангелист, бандит, первый вошел в рай. Когда он покаялся? В последние мгновения жизни. Поэтому мы не знаем о судьбе ни одного человека. Вы что думаете, если принять экзамен у этого разбойника, как бы он блестяще сдал, скажите? Да? Он бы вам рассказал о православии. Вы тогда узнали бы, какое православие. Взвыли бы. Поэтому дело не в этом. Дело в другом. Это тайны человеческой души. Бог отвечает на искренность. Вы слышите? На искренность человека. Раз. На осознание своей греховности. Два. На то смирение, которое проистекает из этого. И обращение к Богу. Когда оно происходит? Может быть, в последний момент его жизни. Я не знаю. Поэтому пудовый замочек, пожалуйста, мне принесите. И я вам отвечу. Что всегда самым действенным средством проповеди христианства и поддержания других людей является наша чистая христианская жизнь. Когда мы с любовью относимся, она покоряет всех. О первых христианах, знаете, что говорили язычники? Посмотрите, как они любят друг друга. С изумлением. Пахомий Великий был солдатом. Пришел их отряд в одно селение, И вдруг в этом селении их, язычников, грубых этих солдат, вдруг встретили с такой любовью. И продукты несут, и воды им несут. Так, все. Пахомий спрашивает своего сотника: слушай, что это за люди такие? Ответ: да это христиане, они всегда так всех встречают. После этого, видите, мы получили Пахомия Великого. А мы как встречаем? А мы как относимся? Я сверху вниз сейчас научу, знаете, да, все, Боже мой, командую, приказываю, веду себя, как я не знаю кто. Как ужас один. И я хочу после этого обратить человека. Да вы что, смеетесь? Безобразие просто полное. Вместо любви ярость. С какой яростью мы готовы учить человека? Ты что стоишь? На моих глазах однажды подбежала, простите меня, сумасшедшая, иностранец, руки назад с фотоаппаратом. Подбежал: ты что, руки назад, как даст? И этот фотоаппарат, как камень, научила его православию. Здорово. Или другой случай. Не скажу где, неудобно говорить. Мощи. Стоит иеромонах. Стою в очереди. Ну, там женщины идут. Смотрю, одна все спрашивает: ой, как, Витя, а что, чего-то спрашивает женщина. Светская женщина, вижу. Как ей что-то говорят там, я не вижу. И вот, наконец, она подходит к мощам. Так, что происходит? Грозный окрик иеромонаха: ты что с накрашенными губами подходишь? Боже мой! Она вся вспыхнула. Я не знаю, больше она, наверное, не придет. Замечательная проповедь христианства. Какой ужас! Какие мы праведники! Подают записку. Не скажу опять где. Так. Крещеный? Да, крещеный. В церковь часто ходит? Нет, редко. Бывает очень. И не причается? Да. Нет. Заверяйте. Нет, оказывается, мы берем записки только о ком? О праведниках. О праведниках. Кто ходит в церковь? Да я могу ходить в церковь, а быть настоящим супостатом, дьяволом сущим. Молимся о ком? Записку не принимает. Он редко ходит в храм, редко причащается. Ай-яй-яй, до чего мы докатились? Во, фарисейство дикое. Напротив, кому нужно больше внимания, к больному или к здоровому? Конечно, к больному. Неужели это непонятно? Христос сказал: я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Отстань ты, Христос. Мы лучше тебя знаем, кого надо поминать. Вы слышите, что делается? Я извини, что отвечаю так эмоционально на этот вопрос, но это действительно, вы знаете, просто поражает такое отношение. Вот как мы можем человека просто отторгнуть совершенно от христианства и, напротив, благожелательством, искренностью, любовью можем привлечь больше, чем всякими словами самых высоких богословов. Благожелательство. Посмотрите, как они любят друг друга. Все. Все этим сказано. Конечно, мы пойдем туда, где любят друг друга, а не туда, где ненавидят. Ну, давайте.
Алексей Ильич, такой вопрос. Вы говорили сегодня о том, к чему призван человек, да, в своей жизни. А вот такой вопрос: к чему призвана община современная? Община.
Община призвана к тому, да, спасибо, да. Она призвана к тому, чтобы в общине помогать друг другу осуществить христианство. Говорили святые так: одному бороться с бесами, что со львами. А бороться вместе с братьями, как с голубями. Община, поэтому христианская, прежде всего призвана к чему? К тому, чтобы здесь, в общении друг с другом, помощь, имидж, благожелательство, прочее, помогать друг другу стать христианами. И тогда эта община станет тем оазисом, в который будут люди идти. Опять скажут, посмотрите, как они любят друг друга, и мы пойдем туда. Вот к чему призвана община. Осуществлять христианские нормы жизни среди своих собратьев. И это будет проповедь христианства номер один. А не так, когда мы занимаемся, знаете, едем, говорим, что-то такое, да, быстрее все причащайтесь, подходите, все креститесь, веруете, не веруете, неважно. Хотите креститься? Давайте креститесь. Да, давайте, праздник пришел, причащайтесь. Все, ни исповеди, ничего не надо. Ура, это же праздник. Во что превращает? Это что, шампанское выпить, да? Или причащаться? Что и говорит Иоанн Златоуст? Его спрашивают, как причащаться? Он говорит, причащаться часто? Нет. Редко? Нет. На праздник? Нет. Причащаться нужно тогда и только тогда, когда мы хоть немножко осознаем свои грехи, покаемся и с этим покаянием и молитвою подойдем к чаше. Видите, праздник? Нет. Часто? Нет. Редко? Нет. Когда же? Какой ответ разумный. А мы часто превращаем это в обычаи все. Это же беда, в обычаи какой-то, в какую-то внешнюю форму. Что же такое? Вот к чему призвана община. Прежде всего, созидать членов своей общины. И таким образом проповедует христианство. Вот так.
А какие дела еще должны быть?
Какие, прежде всего, дела? Ну, внешние дела. Это обязательно, если что это за христианство, если нет милосердия? Если мы не помогаем друг другу, если не посетим больных, там, не поможем нуждающемуся. Это же не христианство, конечно. Вот какие дела. Я бы сказал, тут разные, может быть, тут. Знаете, многообразие же может быть дело, сами понимаете. Может, многообразие. Это каждый раз надо, так сказать, ну, применительно к окружающим условиям надо решать этот вопрос. Вот так, да. Ну, вот тут еще вопрос, на который, ой, вы представляете, убийственный вопрос. Убийственный вопрос. А почему вы не священник? Бороды нет, вот почему. Нет, вы знаете, священником это надо быть очень сильным человеком. Потому что я посмотрел, иногда же подходят даже с вопросами, все. Вижу, исповедь, например, это ужасно. Вы знаете, однажды вот был такой случай, когда громко-громко, видимо, она очень громко, и священник очень громко, значит, она подходит и говорит, вот, батюшка, я вот 7 лет была замужем. Он ей говорит, послушайте, пожалуйста, исповедуйтесь. Да-да, батюшка, я 7 лет была замужем. Он же начинает, ну вы, пожалуйста, исповедуй, ну что же вы говорите? Я вот 7 лет была замужем. Все, смерть. Или другой, знакомый один мой тоже, так он обратился в христианство, все, пришел на исповедь. Искренний человек, все, и он начал исповедоваться. Он знает, надо все. Он примерно говорил около часа, наконец батюшка не вытерпел, говорит, придете завтра. Вообще, это настолько трудное дело, к этому, мне кажется, нужно быть просто рожденному. Родиться нужно к этому. Я чувствую, как видел, послушал, нет, 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 я не подхожу никак. Мне не хватит терпения. И прочих добродетелей. Вот так.
Вот тут последний вопрос. Убиенный иерей отец Даниил Сысоев как-то сказал, сейчас появилось много лжеучителей, утверждающих, что Бог есть только любовь. Приходилось ли вам обсуждать с ним этот вопрос и как-то переубедить его?
Нет, нет, он ко мне не обращался никогда. Но видите, так это очень хорошо. Именно лжеучителей, да. Но правда, тут есть, я вам скажу, что он в чем-то прав. Он, с одной стороны, прав. Не смешивайте двух вещей. Одно дело догматическое учение церкви, когда Антоний Великий говорит, Бог благ и только благ, и только благое творит. Или когда Иоанн Златоуст говорит, что все те слова, которые мы читаем в Библии, что Бог гневается, мстит и так далее, все это произносятся слова ради грубого сознания народа. Бог же только благ. И, знаете, я на лекциях привожу там очень много, когда в семинарию читаю лекцию, очень многих святых отцов, которые подчеркивают. И эти же отцы, вы можете себе представить? Ну, тот же Иоанн Златоуст, когда обращается с проповедью, то он начинает громить. Бог накажет вас, вот так же, как наказал Содомлян, и так далее. Слушайте, что только не говорит мать, сын или дочери, когда чтобы предупредить их от какого-то опасного, я бы сказал, шага. Ну, вы же знаете, правда же. Что говорит, это, так что надо понимать эту педагогику. Но вот смешать педагогику и догматику, это уже опасное дело. Если Бог изменяется, тогда чем же отличается он и от нас, то, собственно? Оказывается, его можно умилостивить, можно разгневать. Так учило язычество, так учило иудейство. Вот это иудео-языческое понимание Бога дано очень сильно, нам оно ближе. У соседа сгорел дом, что это значит? Он греховодник, конечно, ему так и надо. А у меня, слава тебе, Господи, все хорошо. Вы понимаете, какой ужас этого языческого понимания? Нет, Бог – любовь. Какая любовь? Мы говорили, это любовь всем желающим спасения. И поэтому сами даже те несчастья, невзгоды, которые происходят с нами, они обусловлены не гневом Божиим, а обусловлены чем? Тем, что мы нарушаем законы нашей нравственной и духовной жизни. Бог же что делает? Только предупреждает, не делай, человек, этих вещей. Умоляю тебя, не поступай так. Ты же ранишь себя этим. Своим лукавством ты убиваешь себя. Своей ложью, своим тщеславием. Ты себя ранишь, человек. И слышите, заповеди Божьи, что это такое? Это, если хотите, Бог умоляет человека. А это вовсе не закон. Нарушил, и тебе по шапке. Нет, нет. Бог говорит, вот как вот приходится постоянно приводить пример. Законом тяготения. Случай был с одним мальчиком. Он вышел с мамашей своей зимой, и мамаша по своей великой любви сказала ему: сыночек, смотри, язычком не лизни эту железную ручку. И что было дальше, вы уже, наверное, понимаете. Сыночек тут же, как только мамаша отвернулась, прилип своим язычком к этой ручке. Крик, шум. Но зато с тех пор он понял, что такое заповеди. Это предупреждение, чтобы ты не причинил себе вреда. Ты сам, а не Бог мститель, не Бог наказатель. Бог только любовь, и поэтому предупреждает нас. Не делайте вот этого, не делайте. Не вредите себе, поступайте вот так. Слышите? Этим, кстати, православие отличается от всего западного христианства, учтите, католицизм, протестантизм, он весь смотрит как? Вот именно таким Бог наказывает и Бог награждает. Слышите? Я подал копейку, уже венец на голове есть. Слышите? Вот так. Я жду, Господи, давай, давай свои блага, ты что там задерживаешь-то? Вы слышите, какой это ужас, это представление. Почему христианство так восстало против язычества? Это искажение Бога, что Он награждает или наказывает. Бог есть любовь и только, поэтому Он предупреждает, открывает нам эти законы и умоляет нас. Ну не делайте, Бог умоляет нас ради Бога, не делайте так. Вот и все. Святые отцы об этом учат, но, еще раз повторяю вам, в педагогическом смысле, да, нам иногда полезны. И даже этот профессор, который говорит, что Бог только любовь, даже и он иногда некоторым тетушкам говорит, смотрите, Бог вас накажет, если будете так вести себя. Представляете? Хорошо, что никто не слышит. А то бы ему досталось, наверное, на орехи. Ну как, спасибо, да? За встречу, спасибо вам большое.
Так, и попробуйте.